В эфире еженедельное обозрение «Седмица» в студии Марина Селенкова. Здравствуйте. Сегодня мы расскажем вам о таких событиях культуры и искусства. Основатель Киево-Печерской лавры и начальник всех русских монахов. На прошедшей неделе православная церковь почтила память преподобного Антония Печерского. Первый русский импрессионист. В этом году исполняется 160 лет со дня рождения художника Константина Коровина. Он вырос в семье кинематографиста, а сегодня сам снимает документальное кино и получает награды по всему миру. О тонкостях съемочного процесса и о людях, которые ищут свое счастье. В рубрике «Чело и век». Преподобный Антоний Печерский, основатель Киево-Печерской лавры, занимает особое место в сонме древнерусских святых. Он почитается православной церковью как начальник всех российских монахов. Ведь основанная им на Киевских горах Печерская обитель многие столетия служила центром и школой древнерусского монашества и просвещения для всей Руси. О великом подвижнике в нашем сюжете.
Преподобный Антоний Киево-Печерский родился в 983 году, недалеко от Чернигова, в местечке Любичи. С юных лет, имея страх Божий, он желал облечься в иноческий образ. Придя в возраст, он отправился странствовать и, достигнув Афона, возгорелся желанием подражать подвигам его святых насельников. Приняв здесь постриг, юный инок во всем благоугождал Богу и, подвизаясь на пути добродетели, особенно преуспевал в покорности и послушании. Так что все монахи радовались, глядя на его святую жизнь. Видя в Антонии великого будущего подвижника, игумен по внушению от Бога отправил его на родину, сказав: «Антоний, пора тебе и других руководить во святой жизни. Возвратись в свою русскую землю, да будет на тебе благословение святой Афонской горы. От тебя произойдет множество иноков». Вернувшись на Русь, Антоний начал обходить монастыри на Киевщине, но нигде не нашел такой строгой жизни, к которой он привык на Афоне. По смотрению Божию, на одном из холмов киевских, на крутом берегу Днепра, напоминавшем ему любимый Афон, в лесу близ села Берестово он увидел пещеру, выкопанную священником Иларионом. Он стал подвизаться там в молитве, в посте, в бдении и труде, вкушая через день немного пищи, а иногда не ел и по неделе. Люди начали приходить к подвижнику за благословением, за советом, а иные решались навсегда остаться со святым. В числе первых учеников преподобного был святой Никон, который в 1032 году постриг пришедшего в обитель преподобного Феодосия Печерского. Святая жизнь преподобного Антония озарила всю русскую землю красотой монашеского подвига. Святой Антоний, стремившихся к иночеству, принимал с любовью. После наставлений, как должно следовать за Христом, он повелевал блаженному Никону постригать желающих. Когда около преподобного собралось 12 человек братьев, общими усилиями была выкопана большая пещера, и в ней устроена церковь и келии для иноков. Святой Антоний, поставив над братьей игуменом блаженного Варлаама, сам удалился из обители и, выкопав себе новую пещеру, затворился в ней. Но и там, около места его уединения, вскоре стали селиться иноки. Так образовались ближний и дальний пещерные монастыри. Впоследствии над дальней пещерой была выстроена иноками небольшая деревянная церковь в честь Успения Божией Матери. волею князя Изяслава игумен Варлаам удалился в Димитриевский монастырь. Благословением преподобного Антония и с общего согласия братьев на игуменство был избран кроткий и смиренный Феодосий. К тому времени число братьев уже достигло 100 человек. Великий князь Изяслав подарил инокам гору, на которой был выстроен большой храм и келии, а вокруг поставлен частокол. Так образовалась славная обитель, которая была названа Печерской, как основанная над пещерами. Так преподобный Антоний возрастил обитель, которая явилась первым духовным центром Руси.
Осенью в Псковской области на берегу Чудского озера, где в 1242 году состоялось ледовое побоище, будет открыт мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной». Этот проект входит в список мероприятий, посвященных празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя. Скульптурная композиция состоит из 9 фигур воинов, 3 конные фигуры, 6 пеших витязей и флаговая группа. Общая высота памятника вместе с хоругвями составляет 15 метров. Все детали обмундирования и одежды тщательно выверялись специалистами по военной истории XII века. Памятник создан скульптором Виталием Шановым в соавторстве с Дарьей Успенской. Согласно задумке скульптора, композиция состоит из 3 частей. В центре находятся сами воины, над ними развиваются знамена с ликами святых, олицетворяющие небесные силы, помогавшие русскому войску. В нижней части памятника поверженные щиты врага. Каждая конная фигура подбивает вражеские стяги, прообраз библейского зла. В прибрежной зоне озера будет обустроен парк, форма которого изображает щит и меч. Рядом со скульптурной композицией построят музейный павильон, где разместится диорама «Ледовое побоище» и артефакты, обнаруженные на дне Чудского озера в ходе научной поисковой экспедиции. Он вырос в семье кинематографиста и еще в детстве был на съемочной площадке у Сергея Параджанова и Реваза Чхиидзе. А сегодня сам снимает документальное кино, как игровое, и за свои философские фильмы получает награды по всему миру. О тонкостях съемочного процесса и о людях, которые ищут свое счастье, далее в разговоре с гостем рубрики «Чело и век».
Его фильмы получают главные награды на международных кинофестивалях. Темы этих фильмов жизненные и глубокие, а их герои – люди неординарные, с необычной судьбой и мечтами. Сегодня мы встретимся с грузинским кинодокументалистом Вахтангом Кунцев-Габашвили.
Вахтанг Кунцев-Габашвили – режиссер, сценарист, оператор-постановщик, звуковой редактор. Родился в семье известного кинематографиста Гарри Кунцева и с детства впитывал в себя искусство кинематографа, общаясь с известными режиссерами советского и грузинского кино. Вахтанг – выпускник Тбилисского государственного университета театра и кино имени Шота Руставели. Учился в Мюнхенской высшей киношколе. По возвращении из Германии, став ассоциированным профессором, преподает в 5 университетах Грузии, читает лекции о звуке и музыке в кино, о документальном кино и о журналистике. В качестве технического координатора уже 20-й год сотрудничает с Мюнхенским кинофестивалем. Вахтанг – учредитель студии «Акробат», автор 7 полнометражных документальных фильмов. Картина «Эта жизнь» удостоилась главного приза «Лучший фильм» на фестивале «Прометей». Фильм «Прозрачный мир» награжден 7 гран-при, и этим фильмом открылись 3 международных фестиваля. Недавний фильм Вахтанга «МШТ-15. Ангел счастья» в 2021 году на Международной ассамблее на Днепре в Украине получил гран-при «Золотую кинолестницу».
Здравствуйте, Вахтанг! Прежде всего, я хочу поздравить вас с очередной наградой, очередным главным призом 12-го международного фестиваля киноассамблея на Днепре. Это гран-при за фильм «МШТ-15. Ангел счастья».
Спасибо.
Герои ваших фильмов – необычные люди с интересным внутренним миром. Как вы находите своих героев?
Да, вы знаете, я пытаюсь делать фильмы о людях, которых я с рождения знаю фактически. То есть мы даже не знакомимся. Я в их руках вырос, я их шикарно знаю. И можно смело сказать, что я член их семьи. Понимаете, это мой 3-й полнометражный фильм. И это, я обожаю такой стиль делать художественное кино без актеров. Понимаете, то есть документальное кино как художественное снимать. Не игровое кино, вот по-русски это очень хорошо звучит, есть игровое и не игровое кино.
Название МШТ-15 – это марка пылесоса. Почему такая тема? Что натолкнуло вас на это?
Да, спасибо за вопрос. Вы знаете, сначала был написан совсем другой сценарий. Я и драматург долго писали этот сценарий. То есть Давид Нацулишвили, главный герой этого фильма, очень известная личность в Грузии, лауреат множества многих кинофестивалей. Он и за границей учился, и мы были соседями, то есть папа с ним очень дружил, и, как я сказал, фактически, ну, с детства я его знаю. И когда я его посетил в деревне в Восточной Грузии, я сам из Восточной Грузии, но в Тбилиси выросли, и он мне показал свой очень интересный мир. И жена его обвиняет в том, что он изменил своей профессии, ушел из режиссуры и стал фермером. Понимаете, она там в фильме тоже говорит, что 25 лет я тебя жду, что ты включишь камеру, позовешь меня, что Лаура, камера включена, и этого не произошло. То есть ты совсем ушел из искусства. И до того, это до фильма, я рассказываю историю, он сказал, что никуда я не уходил. Я эти годы писал пьесу, главный мой герой – это пылесос, модель пылесоса МШТ-15. Фильм был задуман только о Дато, о Давиде, только о нем, как он осуществляет свою пьесу о пылесосе.
Этот фильм наполнен юмором и, как мне показалось, даже иронией, где герои перекликаются между собой. Это такой замысел?
Юмор – это неотъемлемая часть моего творчества. Юмор – это обязательная часть, потому что я вырос в семье кинематографиста. Я был на съемках и у Сергея Параджанова, и у Реваза Чхейдзе, и у Эльдара Шенгела. Всегда папа меня с собой водил. И вы прекрасно помните, наверное, феномен грузинского кино. Это обязательно юмор должен был быть. Да, и вот этот фильм, я ожидал, что он должен был быть также с юмором, потому что главный герой, этот пылесос, это уже смешно, уже что-то непонятное. Понимаете, но у него, у Давида была задумка очень философской пьесы. То есть этот пылесос – это новый человек, новая мораль, новая религия, понимаете, который должен был изменить мир. И за свои заслуги, за то, что он делает для человечества, это пылесос, Бог ему дает жизнь, и пылесос становится человеком. Да, вот об этом его пьеса. И мы начали съемки, и как-то так случилось, что не получался фильм только о Давиде. Понимаете, у него оказались немножко другие интересы, он был занят своим виноделием в этой деревне. Понимаете, как-то все не до искусства было. И все, он ждал миллион лари, это где-то приблизительно 500 тысяч долларов, чтобы заняться своим спектаклем. И он меня познакомил с прототипами своей пьесы, вот с теми героями, которые в фильме. Вот он меня познакомил, это его сосед, человек, который монастырь строит, да, ну, молельню маленькую строит, и также писатель, который приближается к Богу. Он меня познакомил с очень известным врачом, который в космос летит, понимаете, мечтает, что он должен стать первым астронавтом, он очень известный врач, здесь своя клиника у него. И фильм получился о мужчинах, которые ищут свое счастье. У этого свой пылесос – это счастье, у этого молельня – это счастье, у врача космос – это счастье, и свое искусство рисования, и там пирог он печет, пирог счастья он печет, понимаете? И этот герой, маленький человек, который ходит и все мечтает о главной роли, который в какой-то маленькой конуре живет. Абсолютно реальные люди. И его жена, которая заводит Давида, что давай, давай работать. И она должна играть роль возлюбленного этого пылесоса, роль Нади. Я думаю, что в этом и есть прелесть документального кино, что ты не знаешь, в какое течение попадешь во время съемок. И мне это очень нравится. То есть ты становишься, ты в эпицентре событий.
С Стиль ваших съемок – это подглядывание кинокамеры. Вот как долго вы наблюдали за жизнью героев через объектив? Практически нужно было жить с ними.
Мы 3 года назад начали работать над этим фильмом. 2 года я его снимал. Мне приходилось каждую неделю ехать. Это около 150 километров, но не так далеко. Но очень часто было, что я приезжал туда и даже камеру не доставал из сумки. Понимаете, то есть мои герои, ну, не хотели ничего делать, не были в духе, ну, как-то не получалось. И если бы не киноцентр, я бы, наверное, много раз махнул рукой на этот фильм, понимаете. Очень сложно было этот фильм делать. И вот как-то получился, я думаю, это не только мое мнение, такой феллинивский, резо-габриадзевский стиль. Понимаете, о людях, которые в конце фильма достигают своей идеи. Понимаете, это не только мечты. Каждый герой достигает своей идеи. Поэтому мне нравится очень этот фильм.
У вас еще есть фильмы, которые получили международные награды. Расскажите, да, пожалуйста, об этом.
Да, конечно. У меня есть один короткометражный фильм в 2005 году. Знаете, это был мой первый такой фильм-портрет об одной женщине, которая уверена, которая утверждает, что она французская актриса, Симона Синьоре. И, кстати, он тоже и в Тамбове главный приз получил, и на Миланском фестивале специальный приз жюри получил. Фильм он тоже наполовину на русском языке, вторая половина на грузинском. Тоже очень интересная история. Он тоже такой ажиотаж произвел на фестивалях, но еще в хороший год он проходил, в 2017-2018, когда я много путешествовал этим фильмом. И, кстати, на операторском кинофестивале в Польше я специальный приз жюри получил, то есть я сам был и режиссером, и оператором, как и на этом фильме. И за операторскую работу я получил специальный приз жюри. Очень приятно было. А немецких бомжах в Восточной Грузии. Немецких бомжах. Вот уже как интересно, да? И они там и Бетховена играют в этих развалинах. И в 2017 году на грузинском фестивале я получил «Золотого Прометея» за лучший документальный фильм в 2017 году, за «Life is Bee». Ну, на русский можно перевести «Это жизнь». И вот такой фурор произвел на фестивалях. Да, вот второй мой фильм был «Прозрачный мир», и третий вот этот такой триптих у меня получился о мужчинах. Все 3 фильма о мужчинах.
Спасибо вам за общение. Я еще раз хочу вас поздравить и поблагодарить за такие интересные фильмы, такие необычные, философские. И ждем новых фильмов.
Да, обязательно. Вам спасибо, Марина, очень приятно было.
Сегодня мы говорили о документальном кино и о жизни с грузинским режиссером, оператором, сценаристом Вахтангом Кунцем-Габашвили.
Константин Коровин – один из самых жизнерадостных русских художников. Всю жизнь он стремился передать радость и красоту окружающего мира. Живописец, театральный декоратор, архитектор, художник прикладного искусства, писатель, педагог. Он обладал разными талантами и во всех начинаниях добивался успеха. Всеобщий любимец и душа общества. Он пел, играл на гитаре, рассказывал разные истории и никогда не терял ощущения радости жизни. Хотя жизнь Константина Алексеевича Коровина была непростой. Об известном живописце. Далее в сюжете.
Константин Коровин родился в 1861 году в Москве в доме своего деда Михаила Коровина, купца первой гильдии, владельца Ямского извоза. Воспитанием детей в семье занималась мать. Она много рисовала акварелью и играла на музыкальных инструментах. В возрасте 14 лет Константин Коровин поступил на архитектурное отделение в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Однако вскоре перевелся на живописное отделение в пейзажный класс Алексея Саврасова. У знаменитого мастера пейзажа Коровин учился передавать через краски природы ощущения жизни. Уже в училище обнаружилось, что Константин пишет не так, как остальные ученики. Он предпочитал рисовать без карандаша, сразу кистью на холсте. Говорил, что рисунка нет, есть только цвет в форме. На выпускных экзаменах он получает оценку «неклассный художник». Это означало признание его ремесленных навыков и художественной грамотности, но полностью отвергало его свободную живописную манеру. Это была другая эстетика прекрасного, иное понимание канонов красоты академической школы. Однако уже в 1900 году на Всемирной выставке в Париже живописные работы и выставочное панно Константина Коровина получили единодушное европейское признание и были отмечены 2 серебряными и 2 золотыми медалями. Кроме того, художник был награжден офицерским крестом Ордена Почетного Легиона, а портрет харистки становится символом начала развития нового направления в русской живописи – импрессионизма. В 1892 году Коровин уехал во Францию, где провел почти год. Он изучал современное французское искусство. Вернувшись в Россию, он вместе с Валентином Серовым отправился в путешествие на север. Художники побывали в Мурманске, Архангельске, на побережьях Северной Двины и на Новой Земле. Заезжали в Швецию и Норвегию. Заполярье очаровало Коровина. Под впечатлением от поездки художник создал свои знаменитые северные работы. В 1896 году Константин Коровин получил от Мамонтова заказ спроектировать и оформить павильон «Крайний Север» для Всероссийской выставки. В начале 20 века художник создавал декорации к операм, балетам и драматическим спектаклям, делал эскизы костюмов. Он оформлял постановки Мариинского театра в Петербурге, Большого театра в Москве и театра «Ла Скала» в Милане. Отдельное место в его творчестве занимал Париж. Художник создал множество пейзажей французской столицы и в этой стране имел большой успех. Однако революция нарушила душевное равновесие русского импрессиониста. В конце 1922 года художник получил разрешение, чтобы уехать за границу для лечения и проведения персональной выставки. Однако в СССР он не вернулся. Последние 16 лет жизни художник провел в Париже. Коровин зарабатывал тем, что публиковал свои воспоминания в русской эмигрантской прессе. Его не стало в 1939 году. Константин Коровин прожил долгую жизнь и оставил громадное наследие – картины, этюды, эскизы, письма, рассказы, очерки и воспоминания. Созданное мастером не устаревает во времени. В истории национальной культуры Константин Коровин навсегда остался молодым и восторженным певцом человека и красоты родной земли.
Более 350 тысяч верующих приняли участие в крестном ходе по случаю 1033-летия крещения Руси, который состоялся в Киеве на этой неделе. Предварил масштабное молитвенное шествие благодарственный молебен у памятника святому князю Владимиру на Владимирской горке. Богослужение возглавил представитель Украинской православной церкви блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий. По центральным улицам столицы пронесли чудотворные иконы Божьей Матери Зимнинская, Касперовская, Любечская, Почаевская, а также образ и ковчег с мощами равноапостольного великого князя Владимира. За святынями шли тысячи людей, они пели Иисусову молитву, гимны Спасителю, Его Пречистой Матери и Тропарь Пасхи. А еще все вместе архиереи, священники, верующие просили Господа о даровании Украине мира и благоденствия, уврачевании раскола, прекращении разделения и вражды. Лавра встретила святыни и крестоходцев колокольным звоном. По прибытии крестного хода на площади перед Успенским собором началось праздничное всеношное бдение. Утром 28 июля на площади перед Успенским собором состоялась божественная литургия, а в полдень по всем храмам и монастырям Украины, России и Беларуси прокатилась волна колокольного звона «Слава тебе, Боже!». На этой замечательной ноте мы завершаем наш сегодняшний выпуск и, отправляясь на летние каникулы, мы прощаемся с вами до сентября. В августе, в привычное для вас время нашей программы, вы сможете посмотреть телевизионные фильмы телекомпании «Лествица». До встречи!